Ага, а вот когда свет падает вот так на лицо, то получается нос большой.
Но насмотренности недостаточно, ее нужно анализировать.
Людям с тобой смотреть фильм становится совершенно невозможно.
Если я смотрю просто сериал, то я просто его смотрю.
Кредит — это, безусловно, мотивация. Но это плохая мотивация, когда тебя заставляют творить из-под палки, можно сказать.
Всем привет! Я Антон Дас, продюсер фото- и видеосъемок, режиссер монтажа, фотограф и оператор. А, ну и еще раз в год по выходным я песенки пишу. Вы слушаете 4-й выпуск моего подкаста «Надо поснимать». Подкаста о людях, которые работают в кино- и фотоиндустрии, об их профессиях и о том, как можно попасть в этот мир и развиваться в нем. Мои гости делятся здесь своими историями и личным представлением о том, каким должен быть специалист. Возможно, мы будем иногда отходить от темы, но цель этого сезона на примере истории моих гостей познакомить вас с профессиями и, возможно, вдохновить на то, чтобы вы тоже захотели попробовать войти в этот удивительный мир кино и фотографии. Будет круто, если вы тоже подключитесь к обсуждению. Так что задавайте свои вопросы в моем телеграм-канале, в группе ВКонтакте или в моем блоге. А еще лучше, если вы будете оставлять голосовые сообщения для того, чтобы я смог включить ваш голос в своем подкасте. Ссылки на все мои ресурсы я оставил в описании к подкасту. Также их можно найти на моем сайте antondas.ru. Там же можно посмотреть мое творчество и мои работы. В общем, мы начинаем, и сегодня у меня в гостях основатель видеопродакшена NC Pictures, видеомейкер и куратор школы видеомейкинга Movie Park School Александр Башилов. Мы начинаем этот подкаст с анонса, что мы сейчас минут 30 с Сашей уже поговорили, и оказалось, что запись не шла, потому что Антон Думчев — херовый специалист и не проследил, что запись он нажал, но она не нажалась.
Да ладно, это вводная часть. Это жизнь, бывает. Здорово, Антон.
Привет, привет. Значит, мы с Сашей не виделись много-много лет.
Мне кажется, до карантина мы последний раз виделись, а потом просто созванивались.
Просто общались, да, причем мы подкидывали, ну, там, друг другу какие-то задачи. Я там Саше звонил, предлагал взять работу, на которую у меня там не хватает времени, например. Мы все время были на связи.
Консультировались, там, идеи какие-то, обсуждали.
Но как бы вот увиделись сейчас. И давай первый мой вопрос. Ты считаешь себя видеографом?
Нет.
Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Чтобы не пропустить следующий выпуск подкаста, подписывайтесь.
Я бы, во-первых, видеограф слово вообще искоренил, потому что слово видеомейкер, мне кажется, намного лучше звучит и подходит. Вот знаешь, для меня видеограф кто? Это вот дядьки с телека, которые с большой камерой на плече.
А для меня нет.
Вот как будто бы вот так вот.
Это, для меня это операторы камер просто. Типа просто
телевизионщики. А для меня это вот как раз равно и вот еще свадебники туда.
Смотри, для меня, значит, кто такой видеограф? Первое, видеограф, как видеомейкер, это здесь это равно. Это человек, который многостаночник.
То да, есть человек, многозадачный человек.
Да, человек, который организовывает, снимает, монтирует, работает со звуком. Причем не обязательно умеет это делать. Просто вынужден.
Ну, иногда как-то может не записать, не нажать запись, например. Да, да, да.
Но я имею в виду, он вынужден это делать, потому что в этом его суть.
Да, человек-оркестр.
Человек-оркестр. И, значит, почему само именно видеограф это стало пошлым? Я, например, видеографами называя людей, которые не понимают, что они делают. То есть они просто фиксируют происходящее, не учитывая, как падает свет, как он работает. Постоянно искусственный не имеет значения. То есть вот пригласить человека с камерой на корпоратив, где какой угодно свет,
да,
и потолочный, и, значит, светомузыка, привезенные организаторами, там, и все подряд.
Не лучшего качества.
Да, не лучшего качества. И, значит, и все вот это вот. И человек просто, его позвали, чтобы он просто это все заснял. Без сценария, без художественной какой-то задачи, да, конкретной. Не фильм, историю, там, да, а просто вот идет человек, значит, выходит на сцену, он это снимает, потом монтирует как-то и, значит, отдает кому-то. Вот то в моих глазах, почему слово «видеограф» опошлено. Это человек без знаний, который позволяет ему считаться профессионалом.
Да, да, я думаю, что примерно такая же формулировка у меня. Вот ты сейчас озвучил ее, да, а я находился, не озвучив это, вот, но с такими же мыслями об этом слове.
Расскажи, как ты вообще попал в видеоиндустрию, как ты начал ей заниматься, почему и с какого момента ты в видеоиндустрии начал зарабатывать деньги, учитывая, что я сразу забегаю вперед, я знаю, что ты самоучка изначально. То есть ты там, ты учился где-то, но изначально ты самоучка.
Первые видео я снимал еще в школе, там в 7-8 классе. По MTV были чудаки, и мы снимали какие-то свои прикольчики, в общем, фиксировали это. Мы пытались снять что-то свое, какие-то прикольчики дома, на улице, и потом монтировали и угорали с этого.
Но это было просто, типа, for fun.
Вообще for fun. Не более. Параллельно я писал треки какие-то, был русским рэпером.
Так, ну, музыкой занимался.
Да, занимался музыкой, и это помогло попасть мне на студию «Левправ».
Для тех, кто не в курсе, в 2000-х годах появилась студия звукозаписи «Левправзвук». На этой студии звукозаписи записывались Noise MC, например.
Да, Noise MC, Stage, на самом деле очень много.
Stage потрясающе просто, я так фанател от ее голоса.
Да. Кайф. Безусловно.
Да. И, значит, Раскар, Раскарандаш. Есть такой, да. Это владелец студии «Левправзвук», но он же и исполнитель, в основном в жанре рагамаффин.
Да, вот. Абсолютно верно.
И ты попал на эту студию.
Да, как звукорежиссер, как помощник звукорежиссера для того, чтобы выполнять различную черновую работу, ну и в перспективе развиваться там. И так как там записывались как раз вышеупомянутые люди, не только, на тот момент уже хорошо так развивался и YouTube, и всякие сайты типа Rap.ru, и же с ними.
Подожди, это... А, ну это были вот
10-е Да,
годы,
это да? Уже начало там 10-х, да. И... Нужен был контент, а Раскар видел, что я что-то снимаю постоянно со мной камерой, что-то я ему рассказываю, мы очень много беседовали, и он знал о моих увлечениях. А тогда еще была эра, когда записывали все на какое-то событие видеоприглашение.
Да-да-да, я помню.
И каждое микрособытие, вообще там, не знаю, каждый пук какой-то там выступает, там одну песню исполняет кто-то. Пожалуйста, запишите видеоприглашение.
Да, да,
и мы вот начинали записывать сначала, кстати, вот видеоприглашение, а потом уже ребята говорят, а давайте вот какие-то там полноценные клипы делать, потому что вот есть такой артист, и они спрашивают, и есть ли такая возможность, и мы начали снимать. В том числе снимали и Раскару, и один из клипов, как раз, который ему снял, однодублевый, попал даже на телек, и я увидел его, сидя в кафе, и очень удивился, что... Моя работа непрофессиональная, но снятая одним дублем на прекрасный фотоаппарат, который перевернул вообще индустрию на тот момент, Canon Mark II. Мы брали его в аренду. Canon 5D Mark II.
Да-да-да. Это был вообще фотоаппарат, который просто с ноги выбил дверь видеоиндустрии в России. Ну, может быть, во всем мире. Я наблюдал тогда только за нашим рынком. Он просто выбил дверь, влетел и сказал, я здесь... Папа.
По-моему, там даже нельзя было регулировать выдержку или еще что-то
там,
такое.
Нет, там можно было, но заранее. Ты сначала все, да, выставил, и только потом снимаешь. И если вдруг у тебя динамичная какая-то съемка с движением, то и ты попадаешь из одного, значит, светового пространства в другое, то как бы настройки ты не...
Вот это как раз была сложность, кстати, я вспомнил, когда мы снимали однодублевый клип, чтобы у нас на протяжении всего пути примерно было одинаковое освещение. Потому что мы не могли подстроить там... параметры под то освещение, которое поменялось. И мы там ставили дополнительно световые приборы, чтобы все примерно одинаково было высвечено.
Да, Mark II — это прям папа всех цифровых и зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов, которые сейчас в доступе.
Да, но был его младший сын, это Canon 550D, с которого как раз я начинал, и многие... Я даже недавно, пару лет назад, видел, что он до сих пор где-то продается на Авито, его можно взять, и люди покупают прекрасно. То есть камеры, там, которые можно купить за 10 или там что-то около того, ты, может, даже за 8, она все еще в ходу, и ну, мне прям это отрадно. То есть кто-то еще может начинать с этого доступного достаточно фотоаппарата, который тоже снимает видео, хоть и там в ужасном качестве, с минимальным ISO, там, мне кажется, на 200 он уже шумел.
сколько времени ты снимал, не понимая, что ты делаешь? Ты, например, не задумывался о том, как работает свет, как там с композицией, там горизонт внизу, горизонт наверху, там, ну, вот это вот все.
Да, на тот момент мы в целом об этом не задумывались. Это вот как раз там начало десятых, наверное, года до 14-15. Нас больше интересовала концепция, да? Именно поэтому однодублевый клип, именно поэтому какие-то вот... Ну, что-то должно быть именно визуально интересное. Не красивое и эстетичное, а что-то интересное визуально. Чтобы это привлекало внимание, то есть мы делали какие-то там абсолютно безумные вещи. То есть если посмотреть работы, то мы делали какой-то, знаешь, как магазин на диване клип. То есть какой там свет? Ну, ты просто делаешь черно-белые кадры, и имитируешь вот этот вот прикол с магазином на диване, как ты его обыгрываешь. А только потом, уже сильно позже, ты начинаешь задумываться, что ага, а вот когда свет падает вот так на лицо, то получается нос большой или тень от носа на лице. И значит, там при съемке интервью, если человек повернут лицом к камере, то это теневая должна быть сторона, и свет должен падать с другой стороны, и так лицо выглядит симпатичнее. В том числе на это влияет очень сильно насмотренность. Потому что как раз насмотренность позволяет тебе понять, какая вообще эстетика в картинке.
Но насмотренности недостаточно, ее нужно анализировать.
В том числе, да, да.
Ну, это имеется в виду, что вот все говорят, да, когда в разных абсолютно индустриях, не обязательно видео и фото, говорят, что и чтобы ты был хорошим специалистом, тебе очень важна насмотренность. Но мало кто говорит, что эту насмотренность нужно анализировать. Одно без другого невозможно. Просто сидеть, вот я смотрю, я огромное количество там сериалов смотрю, например, да? Но я замечаю за собой, что если я смотрю просто сериал, то я просто его смотрю, все. Смотреть надо с целью увидеть там то, что тебя интересует. Ну, имеется в виду, ты садишься смотреть серию, и ты смотришь не сюжет. Тебе вообще сюжет в этот момент должен быть... там, на пятом месте. Надо раскладывать, значит, раз, увидел красивый кадр, на паузу нажал, сидишь. Начинаешь анализировать, задаваться вопросом, и ты можешь не понимать, ну, типа, если у тебя нету базы, да, какой-то, ну, кто-то тебе не дал информацию, ты начинаешь просто на собственных ощущениях задаваться вопросами. Это вообще, это называется структурно-семиотический анализ. Это очень глубокое, значит, изучение любого процесса. Почему именно так? По какой причине камера снимает там диалог героев вот с такой крупностью? Да, там и прочее. Ты начинаешь задаваться этими вопросами, и, скорее всего, на многие вопросы ты ответ не найдешь, если ты обучаешься сам. Но ты начнешь пробовать.
Ты будешь сначала делать все равно плохо, но ты уже попробуешь, примеришь на себя это. Ну, в общем-то, в основном на этом вообще сейчас строится обучение, чтобы ты какую-то работу повторил, пройдя ее по шагам. И повторив это, ты уже попробовал что-то, что-то у тебя получилось, что-то не получилось, но ты уже разобрал детально вот ту работу, которую ты, например, там, вот тебе говорят, повтори это видео. И ты разобрал все эти приемы, ты уже попробовал и уже научился хотя бы чему-то, и ты приблизил свой результат к этому. Но при этом подходе нужно не забывать, что возникает профдеформация, и людям с тобой смотреть фильм становится совершенно невозможно.
Невыносимо просто.
Абсолютно. Ну, нужно уметь отключаться иногда все-таки и смотреть фильмы как фильмы, ну, в качестве просто разгрузки.
Может быть, ты вспомнишь не обязательно момент, а период, в который ты вдруг понял, что без чьей-то подсказки дальше туго.
После студии мне поступило хорошее предложение по работе не в музыкальной индустрии, и я чуть-чуть уже на тот момент выгорел. Но выгорел по музыкальной части. Видео-то мне как раз нравилось, потому что, уйдя там в напольные покрытия, и их продажу, я все равно параллельно что-то снимал. Постоянно у меня была с собой как минимум GoPro.
Тебя позвали, там ты не договорил,
да.
Тебя позвали работать в компании по напольным покрытиям.
Да.
И ты согласился.
Да.
Почему?
Предложили больше денег, была какая-то стабильность, потому что творческая сфера, она не очень стабильна в начале пути. А это как раз было начало пути на тот момент. Я был достаточно молод, и я сам до конца не понимал еще, что я хочу. Хочу ли я видео вообще заниматься, хочу ли я музыкой заниматься. Вот. Жизненные обстоятельства толкали к тому, что хочется зарабатывать больше денег. поступило такое предложение, и я на тот момент выбрал пиджак корпоративного дьявола, потому что там был ДМС, был корпоративный автомобиль, и меня это все на тот момент, конечно, привлекало. Хорошая премия и так далее. Но всю премию и все остальное, да, что я зарабатывал, и свободное время я тратил как раз на видео. То есть мое хобби, оно поглощало все остальное время, кроме работ.
А как ты, что ты тратил на видео? Ты там за свои деньги кому-то клип снимал или что?
Нет, я на тот момент не снимал за деньги ничего. Я врывался в какие-то творческие проекты постоянно или что-то снимал сам. Потому что я как раз вот снимал там какие-то выезды корпоративные, какие-то в целом какие-то встречи вот на работе, и делал из этого тоже какие-то прикольчики. Ну, то есть продолжалось то, что было в школе, только чуть более на серьезном уровне, да, чтобы там развлечь своих коллег, скорее вот так вот. Чтобы перед Новым годом показали какой-то видосик про то, как год прожил там наш отдел и так далее. И в 2014 году случился кризис в строительной сфере. Не было там ни заказов, ничего вообще не происходило. Ты просто сидел на работе, и я понимал, что жду, пока я вернусь домой и вернусь к монтажу там, какого-то своего проекта. Лежит дома материал, а я просто досиживаю до 7 часов для того, чтобы вернуться домой и погрузиться в любимое хобби. И в тот момент я понял то, что надо уходить с этой работы, потому что здесь как будто бы, знаешь, попал в болото, ничего не происходит, и ты больше остаешься наедине с собой, больше какого-то происходит внутреннего диалога в этот момент, когда ничего не происходит, тебе не нужно никуда бежать, ты просто такой в режиме ожидания постоянно находишься, даже телефон у тебя, который стоит и постоянно звонил на твоем столе, он молчит. И я понимаю, что меня прям трясет от того, что я занимаюсь сейчас не тем, что хотел бы. И я прям за неделю говорю, все, я увольняюсь. И в этот момент я понимаю, что мне нужно прям хорошее такое развитие, потому что какие-то моменты я понимаю. Тогда еще не было каких-то комплексных уроков на Ютубе.
О, да, я согласен, вообще была беда.
Или же были какие-то уроки, где просто там 90% времени говорили, ну, либо то, что ну, ты уже 100 раз это видел, они просто повторяют одно и то же, либо вообще отсутствие какой-либо полезной информации. При этом в Москве была прекрасная уже британка, МШК и Scream School, и я такой, ну, мне нужны профессиональные знания.
Про Scream School я узнал в 2015 году, но я узнал про них как про школу компьютерной графики.
Вот, и я как раз, я такой, на тот момент, ну, я снимать-то уже умею, мне нужно, чтобы у меня было как что-то летало вокруг.
Так.
И всякие шурешки и прочее. Пойду в Scream School. И пойду не на VFX какой-нибудь там, Motion, а пойду на создание спецэффектов для кино. Думал я на тот момент и очень сильно заблуждался. Потому что я взял кредит, заплатил за обучение, уволился вообще отовсюду. Просто в ноль. То есть с дохода там в 100+. Я ушел в ноль вообще.
А получается, кредит, это ты ушел в минус?
Я взял кредит, и я мог уже там как бы кредит отдавать с денег на кредит. Вот так.
Да, вот. Рефинансирование.
Рефинансирование собственного кредита. Такой я был умный на тот момент. И я взял кредит на обучение и на автомобиль, потому что корпоративного больше не было, а мне как-то свои слайдеры и прочие штативы перевозить надо было. Это был Chevrolet Cruze. Но просто кредит был нормальный, который я только недавно отдал, в общем-то. Но слава богу, что отдал. И, в общем-то, ни одного платежа не просрочил. И в целом это тоже очень интересная история, потому что я ушел в ноль, и порой, ну, я просто не знал, откуда взять деньги. У меня была собака уже на тот момент. Я кормил собаку, не ел сам, там какой-то вечер там гречки сварил там, и дал собаке. Но я настолько был счастлив и верил в то, что у меня все получится, что события начали как-то складываться сами по себе. То есть я рассказывал в соцсетях об этом, да, я делился то, что, ребят, там, я уволился, хочу заниматься своей мечтой, снимать видео и так далее, потому что это всегда, ну, если я со школы этим занимаюсь, и до сих пор меня это не отпустило, уже в осознанном возрасте, когда я уже там работаю, да, это взрослые дяди, которые там напольные покрытия продает, то это прям мое. И мне все говорили, а что ты здесь вообще работаешь? Тебе видео надо делать, когда все видели видео на корпоративе мое. Это меня подталкивало еще больше уйти с работы и заниматься все-таки видеопроизводством. Потому что мне это интересно, и у меня это получается, это нравится. У людей это вызывает эмоции. И вообще, основная мысль, которая меня привлекает в этой сфере, это то, что я вот через камеру могу показать мир так, чтобы передать какие-то эмоции, атмосферу, и чтобы у людей после видео сложилось какое-то прекрасное впечатление. Или там, наоборот, грустное впечатление какое-то. При том, что мне фото не нравится, например. Никого не хочу обидеть, фото — это прекрасная штука, но вот именно мне больше нравится через язык видео, через внутрикадровый монтаж, через какое-то сопоставление кадров между собой.
Я занимаюсь фотографией, периодически фотографирую. Я ответил себе на вопрос, чем мне нравится фото. Сама фотография, сам результат не так будоражит, как процесс создания фотографии, подготовка и сложная реализация до того момента, когда ты нажимаешь, ну, кнопку спуска затвора. Поэтому, например, я больше люблю предметную фотографию, потому что предметная фотография намного более требовательная. Но если говорить про эмоции, которые ты получаешь от снимка, действительно, видео вызывает больше эмоций. Даже если это видео просто под музыку, без каких-то слов, игры, ну, типа актерской. В защиту фотографии хочу сказать другое. Это больше касается фотографий людей и частной съемки, не рекламной какой-то там. В противовес тому, что видео все-таки вызывает больше эмоций, фотография вызывает по уровню этих эмоций, эмоций меньше, но чаще. Например, домашнее видео с близкими тебе людьми ты не повесишь в рамочку на холодильник и не будешь видеть его ежедневно.
Да.
Скорее всего, такое видео ты будешь доставать раз в год или там раз в N лет и смотреть, ну, типа ностальгировать. А фотография, вероятность того, что фотография на магнитике будет висеть на холодильнике у тебя дома, ну, типа 99%. Какая это фотография там сегодняшнего дня, да, условно. И она провисит у тебя несколько лет, и ты будешь видеть ее каждый день по много раз.
У меня есть магнитик, я купил, когда мы ходили в аэротрубу, и вот там, где даже я плохо там это делаю, и мне человек поддерживает за руку, есть его рука, но я каждый раз смотрю на этот магнитик, открывая холодильник, и думаю, блин, прикольно было, вот какой прикольный момент. Не было бы этого магнитика, я вообще бы не вспоминал про эту аэротрубу ни разу.
Ты не сказал, как, где ты начал учиться?
Да, я пошел в Scream School на факультет создания компьютерной графики для кино. Мне очень понравилось. Я очень глубоко сразу познакомился с индустрией. Я узнал, что такое пайплайн. Мы начали взаимодействовать с другими факультетами, да, потому что мы, так как это британка, и МШК должна проходить на каких-то этапах практику вместе с графикой. У них была какая-то идея съемки какого-то проекта, а мы туда должны были внедрить графику, там, съемка на хромакее и так далее. То есть я уже тогда очень прям глубоко познакомился. То есть ни на каких курсах на тот момент я бы не смог вообще с этим познакомиться. Но вот сидеть и работать там неделю над одним там трехсекундным, четырехсекундным шотом, я понял, что для меня это невыносимо. Вот я люблю создавать истории, да, и соединять кадры. Даже если это снята какая-то репортажка, я все равно выстраиваю какую-то историю, драматургию там под музыку, кульминацию.
Ты имеешь в виду просто монтаж обычный?
Да, просто монтаж. А вот когда ты сидишь и работаешь над одним кадром целую неделю, который там у тебя уже просто, он тебе снится, а тебе нужно там затереть какой-нибудь пропуск, который забыли снять реквизиторы, на клетчатой футболке, при том, что это возможно сделать. Вообще, на самом деле, очень важная мысль в создании кино. Нет ничего невозможного, есть лишь ограничения по бюджету или по времени.
Угу.
Поэтому, если вы видите в кино какие-то косяки, значит, было либо ограничено время на создание, там, или что-то просто не успевали.
Не уследили.
Не уследили и сказали, да и ладно. Либо был ограниченный бюджет, и просто эту задачу не смогли сделать, потому что не было на это бюджета. Поэтому там где-то кто-то забывает стакан от Старбакса и так далее, и так далее. Просто ограничено было по времени. Все понимают, да, о чем идет «Игра престолов». Там каком-то моменте
все, я понял,
стакан
да, это я помню.
И Старбакс просто не успели, потому что конвейер производства настолько выстроен по времени, а кадр не могли убрать просто. Поэтому вот решили как-то там затемнить, но все равно видно.
что бы ты порекомендовал человеку, который занимается самообучением, как не упустить тот момент, когда тебе уже без, ну, самообучения уже все, оно тебе во вред идет?
Вот, смотри, об этом как раз дальше. Потому что я понял, что я не хочу быть композером, а все-таки мне больше нравится вот эта вот видеография, видеомейкерство и съемка, и монтаж. Я сразу же после обучения я пошел просто работать, делать какие-то проекты, вписываться на какие-то проекты. И так сложились обстоятельства, что меня позвали сюда, позвали туда. Я уже с кем-то начал работать, уже какие-то начинают появляться заказы, хотя я ничего еще не умею. То есть у меня было очень много теорий до этого, и я не особо ее использовал, снимая вот всякие корпоративные видео, а здесь нужно было делать коммерческие заказы. И когда тебя еще зовут в команду, которая делает какие-то там успешные проекты уже, ну, здесь уже ты не можешь как бы просто все снимать на общем плане, там тебе нужно какие-то навыки применять. Навыки монтажа, навыки мыслить монтажно, чтобы человек, который, даже если не ты будешь делать монтаж, он собрал из этого какой-то нормальный видеоряд. И у меня началось очень много опыта. И хорошего, и плохого, и парусная лига началась. Мы по всей России проехали там с парусной лигой. Я был... Я, начав работать в видеоиндустрии, я посетил больше городов и стран за все то время, которое было до, там, да, там, за вот эти там 25-27 лет, которые я прожил. А мне нравится путешествовать, и это классно всегда. А если ты еще совмещаешь с работой, ну, это просто кайф.
Так.
И в какой-то момент уже у меня начало получаться, да, параллельно я что-то смотрел на Ютубе, развивался, получал какую-то информацию и применял ее на практике. И в какой-то момент я понял, что я вот уперся уже, вот мой потолок, и чтобы идти дальше, нужно развиваться. И вот как раз этот момент, когда нужно идти учиться, когда ты понимаешь, что все те знания, которые у тебя есть на данный момент, ты применил. Вот ты представляешь, я хочу вот человека снять вот так вот, вот с таким размытием, вот с таким светом, все. Если ты можешь это получить, окей, продолжай развиваться до той степени, пока ты не скажешь, блин, надо делать что-то сложнее, могу ли я делать сложнее? Могу, окей, продолжай. Не можешь делать, идти учиться. Или же наоборот, ты понимаешь, что я хочу снять вот так, а у тебя не получается это сделать, и ты не можешь понять, почему. На колхозе не получается, не понимаешь, какое фокусное расстояние тебе нужно. В общем, не хватает знаний для того, чтобы то, что ты представляешь, получить. Вот, это как раз один из маркеров, когда нужно учиться. Один из. Я не говорю, что это основные какие-то маркеры, потому что мотивации на самом деле может быть много. Когда ты только начинаешь, сразу иди учиться.
То есть твоя рекомендация такая. Если у тебя есть возможность учиться за деньги сразу, параллельно с самообучением, и самому обучаться рыть бесплатную информацию, какая есть, и еще и за деньги, твое самообучение из 5 лет превратится в 2 месяца.
Это огромная экономия времени. Это вот одно из главных вещей, которое сейчас позволяет людям пройти вот этот путь, в отличие от того, как проходил его я, когда не было этой информации. И вот как раз, как я пришел к обучению, да, я уперся в потолок и как раз выбирал школу. И я выбирал школу по подходу, по работам, которые нравятся мне, тех ребят, не только которые выпускники этих школ, но и продакшена, который предоставляет обучение. Мне было очень интересно понимать. И опять же, я там смотрел и отзывы, и, ну, и вообще в течение года, наверное, выбирал, куда пойти учиться, потому что были разные варианты. Мне не нравился чей-то подход в обучении, потому что, например, там в одной школе прям хуесосят учеников. Для меня это не педагогично, например. Ты нихера не знаешь, ты хочешь научиться, а тебе говорят, ты лох и чмо, и почему вообще ты не успел, и у тебя какое-то говно, иди в жопу. И если ты хочешь, типа, на пересдачу, плати 2000.
Это незаботливо.
Это не за... Но кому-то нужен такой подход, потому что есть очень много учеников, которые, блин, я могу только вот, когда меня бьют палкой, учиться. И там ребята реально попадали и в став пик, и так далее, ну, выигрывали какие-то призы по итогу. Кому-то подходит такое обучение. Ну, мне, я понимал, что не подходит такой подход, и я выбирал какую-то другую школу, я посмотрел пару мастер-классов, причем, что прикольно, да, все же борются за авторские права.
Так.
Но я пошел в школу именно потому, что я скачал сначала с каких-то стоков, там, со сливов мастер-классы, которые продавались за деньги, И я такой, блин, мне нравится, как ребята говорят, мне нравится подход ребят, я хочу у них учиться. И я пошел к ним учиться. Это как раз были ребята из муви-парка. Мне очень понравилось обучение. В какой-то момент было сложно. А я пошел, опять же, обучение, и сейчас тоже предоставляет несколько тарифов. Съемка на мобильный телефон, видеомейкинг как профессия, это съемка какого-то простого видео там, с одним актером, и коммерция, это съемка там, с 5 актерами, с массовкой и так далее. Я такой, ну, это мне не очень интересно, я понимаю, как это делается.
Это что?
Это первые два. Да, мобильные вообще неинтересно. Съемка с одним актером, ну, сколько я уже таких видео поснимал в своей жизни.
Так.
Меня интересует коммерция. Во-первых, я хочу поднимать свои чеки.
Да.
Во-вторых, мне интересно, как работать вот там с реквизитом, с массовкой и так далее. Этого я знал очень условно, и мне хотелось больше в это погрузиться. Я выбрал самый дорогой тариф. Если не ошибаюсь, на тот момент это что-то там в районе 40 тысяч стоило.
Ну, это очень небольшие деньги. За сколько месяцев?
За 3-4.
Это очень небольшие деньги, чтобы ты понимал. Я к Игорю Сахарову, да, вот к этому фотографу в Питер ездил на 3 дня за 48.
Да, да.
Это стоило этих денег, но просто в сравнении, да, что 40 тысяч рублей за 3 месяца обучения, да, это очень-очень недорого.
И меня единственное, что смущало, это был второй или третий поток всего. А, ну, я как человек думающий, я примерно понимал, что обычно первые потоки — это такая обкатка, там, поиск каких-то ошибок. И я не хотел идти там на первый поток. Я вот пошел там, я не помню уже, второй или третий. Это был 19-й год, лето 19-го года. Но это было вообще лучшее решение, на самом деле, потому что вот те знания, которые были даны, они, во-первых, еще раз укрепили базу. Там первые уроки — это как раз знакомство с премьером в программе, в которой мы будем в дальнейшем работать и делать там свою дипломную работу. И вот знакомство с камерами, там прям сразу обзор самых популярных и доступных камер был. Композиция, правила монтажа, самое важное, с чего нужно начинать свою базу строить. И потом уже идут дальше какие-то более сложные уроки.
А какие?
Например, там, ну, есть творческие задания, там, например, обучение, как снимать на стедикам, и упражнение, как делать так, чтобы ваши движения были нормальные, да, там стоит, например, человек в центре кадра, и вам надо обойти его там на разном расстоянии, как раз для того, чтобы понять фокусное расстояние, как работает, и для того, чтобы вы научились управлять стедикам, оставляя объект, который вы снимаете, в центре кадра. Плюс там съемка с диффузией, например. Диффузия — это разложение света. Если у вас на переднем плане какой-то объект на открытой диафрагме, вы снимаете, например, через стеклянный стакан. Плюс там, как написать концепцию и сценарий. То есть уже такие вещи более глубокие, не просто съемка и какая-то там раскадровка. Вот. Опять же, там я ни разу не делал раскадровку. На этом обучении я сделал раскадровку, я понял его важность. И пройдя это обучение, мне очень понравился результат и итоговый ролик, который я сделал на этом обучении. И прошло какое-то время. Была вакансия стать куратором. Я прошел тестовое задание и, в общем-то, стал куратором. Прошло еще чуть время, и я стал руководителем кураторов.
У меня путь немного другой. Но он другой в том плане, что когда я начал врываться и не понимал, что такое свет там и прочее, я познакомился с продюсером и с его женой. Жена — фотограф, а он и оператор в том числе, и выросший из операторов продюсера съемок, и они, значит, вместе стали продюсерами полнометражного художественного фильма. И им нужен был бэкстейдж-оператор на фильм. А я в тот момент снимал то, что вижу. То есть не понимал как, просто снимал вот, ну, видеограф на Марк II. И они меня позвали там на оклад снимать бэкстейдж. Типа это был фулл-тайм, но в неделю работы было типа 2 дня. Так вышло, что они там что-то во мне увидели, а я снимал бэкстейдж и видео, и фото. И получилось, что, значит, его жена, которая была фотографом и стала продюсером, сопродюсером, она меня, значит, дрючила по фотографии, а он по видеосъемке. Параллельно я, естественно, со всеми сдружился, со всей командой, и у меня появилась возможность самообучаться в поле. Поэтому мое обучение за деньги, которое появилось в моей жизни, оно появилось с момента, когда я взял в руки камеру, до момента, когда я начал учиться, где-то через 7,5 лет. после того, как фильм закончился, мы перестали вместе работать. Несколько лет я работал в ровную. Полученные знания, которые у меня были, я просто их применял. Я не искал никаких новых знаний, не повышал свою насмотренность, не следил за техническим прогрессом. Это было связано с психологическими там тоже переживаниями, больше с, там, с финансовыми сложностями. Причина была очень простая. Ты рассказал, что ты взял большой-большой кредит на машину и на обучение.
Ну, большой? Ну, миллион.
Ну вот, а я взял в свое время, до того, как я начал снимать, я взял 2,5 миллиона кредит на попытку стать музыкальным продюсером. Я проиграл в эту игру. Это был мой первый такой шаг в авантюру, в серьезную. У меня остался кредит большой. И где-то в 2015 году этот кредит начал, ну, типа, то, что я не мог его выплачивать, но мне начали давить там коллекторы. В конечном итоге я решил все свои вопросы, но в 2015 году, там, в начале 2015-го, это был первый год, когда я прям ощутил на себе психологическое давление, ну, вот этого долга. И у меня опустились руки, и я просто впал в лютую депрессию, значит, скрылся отовсюду и начал просто жить. Ну, и, в общем, я просто применял, делаю, что умею, вот, и выше не лезу. А выше я не лез, потому что я, ну, эмоционально не хватало меня.
А давай вот здесь как раз проговорим такой важный момент по поводу мотивации, да. Потому что кредит — это, безусловно, мотивация. Потому что ты вынужден работать для того, чтобы там ежемесячно отдавать какую-то сумму. Но это плохая мотивация, такая негативная мотивация, когда тебя заставляют творить из-под палки, можно сказать.
Да-да-да.
Лучше все-таки, конечно, этого избегать и мотивировать себя какими-то более правильными, что ли, вещами. Когда ты любишь делать это не потому, что там тебе нужно заработать, а потому что ты любишь это творчество и вообще искать такую профессию.
Да, и у меня вот это ты правильно сказал, что ты из-под палки делаешь. И вот это был как раз тот период, когда я больше всего снимал то, что я не хотел снимать.
Просто за деньги.
Только из-за денег. Угу. Ну, то есть у меня, я ничего не мог генерировать сам. Вообще ничего. Если я не работал, просто работал, всю мою голову занимала мысль о том, что на мне висит огромный долг, и на меня это давит, а еще давит не только на меня, а и на мою семью. Потому что моих членов моей
Конечно.
Семьи так задалбливали. Я посидел, ну, типа, ну, как бы не весь, но у меня появились большие участки там седых волос, когда я обрастаю, это видно. Вот назови мне, пожалуйста, как ты считаешь, основные навыки, без которых ты лично считаешь, что видеомейкер не может называть себя видеомейкером. В том плане, что вот ко мне прилетел заказ, и когда я его обсуждаю, я уже на уровне фантазий могу себе представить и знаю, как его воплотить в жизнь.
Ну, наверное, первое, что точно необходимо, это как раз монтажное мышление. Что бывают задачи разные, бывает просто интервью, бывает говорящая голова, и ты все равно должен понимать, как это должно быть снято, и как это должно быть смонтировано. Это там с двух камер снято, это с одной камеры. И более того, ты должен предложить, то есть ты должен понимать, как одно и то же видео снять разными способами и дать вариативность своему заказчику.
Ну вот смотри, человек не знает ничего, хочет...
Заказчик или
нет,
кто?
Нет, ну вот человек, который решил заниматься видеомейкингом. Вот он понял, у меня знаний нет, я до этого не пытался ничего снимать еще, ну вот я вот прямо сейчас решил. С чего начать? Вот ты сказал, монтажное мышление. Давай попробуй расшифровать, что это
я
значит.
Я, наверное, не совсем правильно понял вопрос. Если совсем новичку...
Да,
просто
новичку.
Ты говорил о том... Я так понял, что чем видеомейкер отличается как раз от видеографа?
В том числе, это, для меня это равноценно. Почему? Потому что, на мой взгляд, видеограф, который просто поливал, снимал все, что видит неосознанно, это такой же новичок.
Просто смотри, сейчас новичку гораздо быстрее стать видеомейкером, как раз если ты пошел обучиться, потому что тебе сразу дадут базу
да.
знаний.
Да, но для того, чтобы... вот я бы как сделал, если бы я был совсем зеленым сегодня, зная, что есть большое количество бесплатной информации. Мне нужно понять, с чего начать получать знания, чтобы хоть как-то подступиться к этому и разобраться, а действительно ли я хочу этим заниматься. А потом, когда я понял, что хочу, чтобы сократить время обучения, пойти учиться за деньги.
Очень просто. С чего начинается вообще съемка, да, с вашей камеры? Смотрите обзоры на камеры, и вы начнете узнавать какие-то новые слова, которые вас как раз затянут. Вот в обзоре на камеры обычно рассказывают, есть настройки цветового профиля. Вот здесь регулируется там диафрагма или там выдержка. И вы уже получите какие-то базовые понятия, которых вы, например, до этого не слышали, если вы не занимались там ни фотографией, ни видеосъемкой. Вы уже начнете понимать, что ага, вот в этой камере это есть, а вот в этой нет. Вот в этой там dual pixel фокусировка. И важно, чтобы у вас как раз был интерес к познанию. Вот это, наверное, одна из основных вещей, которые вам необходимы для того, чтобы в целом заходить в эту профессию, потому что она огромная. Вы можете снимать там от рилсов до кино.
Но вот ты упомянул, например, еще монтажное мышление.
Да.
Под монтажным мышлением что ты подразумеваешь?
Это как раз разность крупностей в процессе просмотра видео, да, и необходимо снимать человеку с разными крупностями для того, чтобы делать там интересный видеоряд, чтобы он захватывал внимание. А внимание как раз это то, что необходимо. Когда ты смотришь видео, если тебе скучно, значит, твое внимание не захватили.
То есть первое, надо разобраться, какие бывают крупности.
Да. Даже у нас обучение, оно так и начинается. То есть мы изучаем сначала камеры, оптику, настройки ее, а потом уже идет урок как раз про крупности, про ракурсы, композиция, кадрирование, цвет. Ну, цвет, свет, хотя бы базовые какие-то знания по свету.
Это уже отдельно, да. Но это тоже, ну, типа, одно от другого
не отделяет. Но цвет — это тоже все-таки часть постпродакшена. Но в какой-то момент ты понимаешь, что препродакшн, да, это подготовка к съемке, она тоже очень сильно влияет на все этапы и съемочного процесса, и постпродакшн.
Спасибо тебе большое, Саша, что ты пришел.
Спасибо, тут... Антон.
Спасибо, до новых встреч.
Класс. Пока.
Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Чтобы не пропустить следующий выпуск подкаста, подписывайтесь на него в Яндекс.Музыке, во ВКонтакте, в Apple подкастах или в любых других приложениях для подкастов. Если вам нравится «Надо поснимать», пожалуйста, поставьте оценку в своем приложении для подкастов и оставьте отзыв, если там это возможно. Так слушателям будет проще найти мой подкаст, и он может попасть в рекомендации. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я делюсь своим творчеством, публикую новые подкасты и бесплатно делюсь знаниями по съемке, монтажу и продюсированию. Ссылка на канал в описании подкаста. Всем добра! До встречи в следующем выпуске!